Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам наш подкаст выходит в формате интервью. Будем обсуждать главные события недели, но не только недели, вообще будем говорить о том, что происходит. Сегодня наш гость – глава агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно, главная тема недели по-прежнему, хотя все уже в воскресенье свернулось, это мятеж Пригожина или просто передряга, как ее назвал сегодня российский министр Лавров. Вы не так давно писали о том, что Пригожин разрушает миф о порядке в России. С вашей точки зрения, какие последствия эта передряга уже имеет или будет иметь для Украины?
Ну, все, что происходит в России, конечно, каким-то образом на Украину влияет, хотя в данном случае это больше касается именно российской всей внутренней истории, вот, где действительно, которая живет, как известно, в мифах. Так вот, один из этих мифов в настоящее время и хоронится. Хоронит сам себя, и Пригожин его хоронит. Ну, не только, потому что это не вчера началось. И то, что там, мягко выражаясь, порядка нет, это, собственно, не Пригожин открыл, просто показал. А вот то, что происходит в Украине, да, честно, прямо никак не касается нас и не влияет на нас, потому что все это произошло так быстро, как известно, что не смогло прямо повлиять на фронт, а косвенно, конечно, повлияет, потому что я догадываюсь, что до сих пор где-то там в окопах, в перерывах между обстрелами, народ обсуждает, ты за кого, а почему, а кто прав, а кто не прав. Ну, в общем, идет такая плодотворная окопная дискуссия. И для Украины это, конечно, хорошо, потому что пока они там друг с другом дискутируют, можно делом заниматься. Но, с другой стороны, он произошел так быстро, что такое долговременных последствий. Ну, чтобы, условно говоря, разбирались, кто прав, не виноват, не отдельные солдаты, а целые подразделения друг с другом. А это было бы, если бы он продлился хотя бы дня 3-4. Вот к этому, к сожалению, этого не произошло. Поэтому мы остаемся с таким слегка дезорганизованным российскими войсками, с таким войском. Мы остаемся вместе с тем, с боеспособным противником и, собственно, продолжаем с ним воевать. Поэтому дальше все в зависимости от развития событий, от того, будет жив Пригожин, не будет жив Пригожин, где будет Вагнер, что будет с Вагнером, я имею в виду и Уткина, и в целом. Поэтому дальше мы уже интересно обстоятельства. Но, в принципе, ничего особенно не изменилось. Как воевали, так и воюем.
Ну вот, кстати, о ситуации на фронте. Одна из центральных тем последних недель и даже месяцев – это украинское контрнаступление. И в последние дни много было заявлений и Украины, и Запада о том, как это контрнаступление идет. И вот на прошлой неделе некоторые американские чиновники в интервью CNN заявляли, что медленное контрнаступление якобы не оправдывает ожиданий. В Украине, в свою очередь, говорят, что это не голливудский боевик, где все происходит быстро. Чувствуют ли сейчас в Украине на политическом уровне некий прессинг со стороны Запада по поводу темпов контрнаступления?
Ну, знаете, на самом деле, конечно, все ответил на вот этот вопрос, который у меня задали лучше всех Залужный в интервью «Вашингтон-Пост» буквально вчера или сегодня. Поэтому мне тут добавить особенно нечего. Он достаточно сказал подробно и понятно о том, что действительно мы не сцена, и весь мир не зрители, которым нравится, не нравится то, что происходит, которые критикуют режиссеров, сценаристов, актеров. Мы, на самом деле, все в одном месте, в одном корабле, мы все играем эту роль, эти роли в этой пьесе. Поэтому здесь наблюдателя нет, которые чем-то недовольны, хотелось бы видеть побыстрее. Просто надо понимать, что, я думаю, что все это понимают, во всяком случае, наши все эти руководители пытаются, я так понимаю, американским партнерам объяснить при каждом разговоре. Я думаю, что у них это получается. Эмили и Салливан, я думаю, понимают прекрасную ситуацию, что происходит на фронте, что это, в конце концов, мы воюем действительно с много вооруженной, с вооруженным большим количеством оружия армии, пусть не очень эффективной и не очень организованной, но очень большой, которая, к тому же, приготовилась к этому контрнаступлению, о котором полгода рассказывали на всех экранах и во всех местах больше, чем надо было, с моей точки зрения. И она готовилась, она минировала все, что только можно, она копала эти многометровые окопы, и хотелось бы просто понять, каким образом действительно без авиации можно эти линии преодолеть. Примеров, во всяком случае, в последние десятилетия в мире таких не было. Поэтому, может быть, действительно у кого-то были одни ожидания, может, кто-то думает, что здесь просто украинская армия не хотела, а тут вдруг надо просто захотеть, но это не так. Это действительно очень тяжелая, очень кровопролитная работа. Насколько она эффективно делается, мы все увидим по итогам. Пока никто об этом точно сказать не может. Правильно оно все происходит, неправильно оно происходит. Там, где надо, ударили, там, где не надо. У нас тоже очень много тут сидит военачальников за компьютерами, которые рассказывают, где надо наступать. Но на самом деле они же войну не видели никогда в жизни. А единственный, кто может говорить с уверенностью, что он знает или хотя бы догадывается, это наши, собственно, заложенные и все, кто там рядом с ним находится в штабе. Еще раз говорю, эффективность его мы увидим в конце. Когда будет этот конец, возникает вопрос, а никто этого не знает.
Но из этого вытекает следующий вопрос, вот как раз из утверждения о том, что никто не знает, когда все подойдет к концу. Насколько вероятно, что Запад будет подталкивать Украину там, к тому, чтобы закончить войну до конца года, что называется, любой ценой, и не обязательно, увы, на условиях Украины? Я могу сказать, что в американском экспертном сообществе уже такие голоса раздаются, но это не мейнстрим, конечно, но они есть.
Ну, я догадываюсь, что если осенью, где-то там в октябре, в ноябре выяснится, что успех Украины настолько велик, как им бы этого хотелось, ну и как нам бы этого хотелось, то эти голоса могут уже выходить не просто в экспертном сообществе, а и в политическом. Это все может быть. Но они, собственно, и сейчас звучат в политике, особенно от Трампа и всех, кто с ним связан. Но они могут действительно звучать больше и громче. Но, понимаете, проблема в том, что единственным способом, которым можно остановить украинскую армию, это просто полностью прекратить поставки оружия. При всей своей фантазии я не могу себе представить сейчас, при том настрое, которое есть на Западе в целом, ну и в Америке, кстати, в частности, я не могу представить себе остановку поставок оружия в Украину. Потому что тогда это будет означать, что все, что делалось до этого, было неправильно. Никакой власти никто на это пойти не может. Я думаю, что это будет означать и конец президентства Байдена в следующем году. Потому что таким образом он фактически распишется в том, что он ошибался. Ну, это моя личная точка зрения насчет конца президентства. Но поэтому я думаю, что поставки будут все равно. А раз поставки будут, то украинская армия будет чем воевать. Вариант отдать какую-то территорию, на самом деле сейчас бессмысленно об этом говорить, потому что сразу возникнет вопрос, а какую территорию? А сколько отдать? А вот Херсонская, Запорожская область, это если мы ее отдадим, это неправильно. А если мы их оставим, и оставим там условно им Мариуполь? Понимаете, сейчас это говорить об этом сложно, потому что мы не знаем, никто из нас, где украинская армия будет стоять в октябре. И вот мы тут в своем экспертном сообществе, которым я общаюсь, решили, например, просто до 1 октября, условно, а вообще об эту тему не поднимать. Потому что вот где мы окажемся, вот на основании этого мы уже будем говорить. Это первый момент. И второй момент. Будут ли у нас к тому моменту самолеты или нет? Вот, собственно, две вещи, которые повлияют на дискуссию о том, отдавать Украине что-то, останавливать войну или продолжать воевать дальше.
Раз уж вы упомянули США и Джо Байдена, сейчас, конечно, много внимания приковано к предстоящим выборам. Кампания еще официально не стартовала, но вот накануне в Киев приезжал бывший вице-президент Майк Пенс, который собирается выдвигаться, и, конечно, все это делается в преддверии избирательной кампании. Как ее начало может изменить динамику отношений Украины и США?
Тоже комплексный вопрос, который связан с успехами Украины на фронте. Ну, опять же, тут, возвращаясь к предыдущему, можно задать вопрос, что считать успехом, но это уже вопрос такой сегодня бессмысленный. Жизнь покажет. Успех, на самом деле, это какое-то продвижение куда-то и значительные потери у российской армии. Повлияет ли начало кампании на объемы помощи Украине, прежде всего, и сохранение этих коалиций многочисленных, там, самолетной, танковой и всех остальных, этот вопрос задавался разным американским политикам, которые приезжали в Украину на протяжении последних полугода. Все, кто имеет отношение к администрации, были достаточно оптимистичны, не 100% оптимистичны, но достаточно, которые говорили, что в целом все останется. По подробностям можно говорить, но в целом ничего не изменится. Я тоже склонен в это верить, потому что демократическая администрация США, она слишком много все-таки поставила и слишком далеко уже зашла в поддержке страны для того, чтобы ее прекратить или даже ограничить. Хватило, я думаю, всем одного Афганистана. Так вот, теперь, с моей точки зрения, эта поддержка будет продолжаться, да, там будет больше контроля, хотя его и так достаточно сейчас, с моей точки зрения. Там отчеты будут сидеть люди писать в Вашингтон. А сюда будут приезжать, я так понимаю, ревизоры. Это все понятно, для того, чтобы понять, что помощь используется эффективно. Но какого-либо сокращения я, честно говоря, не вижу. Ну, во всяком случае, до лета 2024 года, напомню, кстати, что летом 2024 года в Вашингтоне будет саммит НАТО, и, с моей точки зрения, он будет значительно более определяющий, в том числе и касательно Украины, чем саммит, который пройдет в Вильнюсе 12 июля этого года, потому что, поскольку уже Украина не получит вот этих сигналов четких, что вот она прямо сегодня, завтра, буквально там через два месяца станет членом НАТО, то все будут ждать этих сигналов на саммите в Вашингтоне. естественно. И вот результатов этого саммита, мне кажется, они тоже могут сильно, значительно повлиять и на Украино-Российскую войну, и на ситуацию в Украине, и, кстати говоря, на президентские выборы в Соединенных Штатах.
По поводу саммита в Вильнюсе, кстати, генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях заявлял о том, что именно на саммите в Вильнюсе будет дан какой-то твердый сигнал поддержки, солидарности с Украиной, будет четко заявлено, что будущее Украины с НАТО. Но вы все-таки считаете, что это не будет сделано на саммите именно в Вильнюсе?
Понимаете, сигнал, безусловно, будет. То есть, будет эта кнопка, и прозвучит сигнал. А сигналов было много за последнее время, и он сейчас прозвучит. Прозвучит он ярче, громче. Он будет такой эмоциональный сигнал, я так понимаю. Но при этом достаточно эмоциональным, чтобы Киев поверил в том, что мы серьезно в этот раз. А вот в данный момент, пока мы разговариваем, там, видимо, ищут слова. Ну, не видимо, а точно. Ищут слова, каким образом это должно быть высказано Украине для того, чтобы она была, ну, может, неспокойна, но как бы более или менее удовлетворена, что это можно посчитать каким-то результатом. Кроме там создания Совета Украина-НАТО, про членство. То есть, станет она членом после войны или когда позволят условия безопасности и так далее. Но это все мы о сигналах. А я говорю в данном случае о решениях. Решений в Вильнюсе не будет. Это уже практически наверняка. Но эти решения, поскольку капля камень точит, как известно, и каждый раз все-таки Украина с каждым последующим таким саммитом продвигается ближе к НАТО, то мне кажется, что эти решения могут произойти и приняты быть на Вашингтонском саммите, что было бы и символично, и к тому моменту, как мне представляется, уже более или менее какая-то ясность будет. У меня единственный будет вопрос с моей точки зрения, так далеко, кажется, сейчас не заглядываем в Киеве там, на год вперед, тут бы понять, что осенью произойдет. Но все равно дело в том, что в тот момент уже даже будет, мне кажется, понятно, во-первых, какую территорию Украина контролирует, какие территории останутся оккупированными. И может речь идти о том, о вступлении в НАТО Украины в той части, в которой она контролирует. Но есть такие предложения о том, что, условно говоря, поскольку российская армия там на каких-то территориях закрепится, например, Крым, и не удастся к тому времени ее туда выбить, то, соответственно, в НАТО должна вступить Украина в контролируемых ею границах. Но фактически это будет означать первый шаг к корейскому варианту. Как вариант он возможен на сегодня, но вот реальность его, конечно, мы все увидим в следующем году. Мне кажется, что чем дальше к Вашингтонскому саммиту, тем вот вероятность принятия такого решения, невзирая на позицию Венгрии, а мне кажется, она сильно возрастает.
А я хотела бы еще поговорить с вами о роли Китая во всем, что происходит. В конце прошлого месяца американские издания писали о том, что спецпредставитель Китая, направленный в Европу для поиска мирного урегулирования, призывал прекратить огонь и сохранить за Россией оккупированные ею территории. И тогда, как писала в частности газета Wall Street Journal, китайскому спецпредставителю западные чиновники заявили, что пока российские войска не выйдут из Украины, мир невозможен. Какие цели преследуют Китай в этой ситуации, какие он сейчас сигналы отправляет Западу, но тут, наверное, надо разграничить Европу и США, и Россию. И как это может повлиять на все происходящее?
Ну, на самом деле, какие сигналы идут с Китая на Запад, конечно, надо спрашивать на Западе, потому что сигналы идут над нами, как-то мы их не всегда ловим. Но по той информации, которая приходит с разных конференций, встреч разнообразных политиков и экспертов, существует понимание, что вот этот мирный план Китая, который был распространен в феврале, на самом деле оказался исключительно вот таким вот жестом доброй воли, никаким не планом, конечно, а жестом доброй воли, которым Китай призвал как бы всех жить дружно, прекрасно понимая, что за этим призывом ничего не последует. И на самом деле он, конечно, в части детализации и всего остального проигрывает многим планам, ну и украинскому, конечно, в том числе, потому что просто пожелание жить дружно и не воевать в современном мире, как известно, не работает. Плюс к тому, у самого Китая есть, как известно, тоже разногласия определенные даже во внешней сфере, что бывало раньше крайне редко, когда посол Китая в Евросоюзе может сказать, что надо вернуть Украине территории, а спикер МИДа на следующий день говорит, не-не, мы вообще о другом, мы о мире во всем мире. Поэтому позиция, с одной стороны, она не выраженная и не проработанная, и благодаря чему, кстати говоря, и те страны, которые ориентируются на Китай, в том числе и в Африке, до сих пор находятся в таком состоянии немножко подвешенном, потому что некоторые из них приезжали в Киев недавно. Конечно, они все рассказывают про мир и продовольствие, которое они должны получать, но на самом деле все они прекрасно понимают, что это все не работает. Но, с другой стороны, все происходящее Китай, конечно, вот именно в таком темпе и в таком виде, конечно, устраивает. Потому что это не Третья мировая война, тут бомбы пока, во всяком случае, ядерные не летают, а с континента на континент. А мир не находится не в коллапсе, а Россия потихоньку слабеет. И мятеж Пригожина, это просто свидетельство, она потихоньку слабеет и потихоньку укладывается к ногам. При этом она, естественно, никуда не должна деться. Понятное дело, что с точки зрения Китая она не должна проиграть сильно, потому что они воспринимают проигрыш России как победу Соединенных Штатов и, к сожалению, не всегда видят в Украине субъекта. К сожалению, они считают, что раз Штаты поставляют оружие Украине, то, значит, соответственно, здесь работают по команде Вашингтона. И, ну, я сколько знаю, там эксперты и политики наши, и дипломаты пытаются объяснить, что дело не в этом. Дело в том, что то, что делает Украина, отвечает ее собственным интересам, а Соединенные Штаты ей помогают. Вот пока вот эта сдвига в головах китайских дипломатов и политиков не произойдет, они все будут верить в том, что это вот Америка побеждает Россию, которая должна как союзник уцелеть. Но вместе с тем не быть достаточно сильной, а исключительно оставаться при этом поставщиком леса, там, дров, я не знаю, нефти, газа и что-то подобного. Вот, поэтому последний раз, когда встречались в Копенгагене, точнее, в субботу-воскресенье встречались в Копенгагене советники самых разных стран, китайский представитель не приехал. Хотя посол Китая в Украине присутствует на всех встречах главы офиса Ермака, который рассказывает, собственно, дипломатам о том, что бы Украина хотела. То есть информацию это в Китае имеют, но пока никаких действий по этому поводу не предпринимают.
Как вы думаете, удастся ли Украине и Западу сделать так, чтобы Китай попробовал убедить Россию остановить войну именно на украинских условиях?
Не, вы знаете, я думаю, что это нереально. Китай никого убеждать не будет. Он и так за последние там, месяцы или годы достаточно радикально поменял свою такую внешнюю политику. Она стала гораздо более острой. То, что сейчас происходит, это для Китая это, безусловно, острота. Потому что раньше это была страна, которая просто сидела, развивалась и смотрела, кого можно потихоньку прибрать к рукам экономическими методами, прежде всего, не военными, конечно, никакими не интервенциями, а просто экономикой и кредитами. Последний год китайская политика стала значительно более наступательной. Но не до такой же степени, чтобы рассказывать Путину, который, к тому же, да вряд ли будет слушать России по поводу того, что он должен делать в Украине. У меня такое впечатление, что никакого понятия реальности там уже давно нет. Поэтому к Си будет отношение такое же, как и президент Уганды. То есть, никакое. Поэтому единственное, что, чем он может повлиять, это, конечно, никакими уговорами, а это он может повлиять исключительно экономикой. Но тут никакого присоединения к санкциям не будет, потому что неоднократно сказано, что Китай против любых санкций, потому что он прекрасно понимает, что в один прекрасный день они будут обращены на него. Поэтому никакого соблюдения санкционного режима не будет. Китай будет рынком для российских товаров какое-то время. Может быть, не таким, каким бы хотелось России, но рынком будет. Но главное, что, чего может добиться Запад и Украина от Китая, это, как известно, не становиться на сторону России прямо. То есть не поставлять туда, прежде всего, снаряды, которых у России скоро не будет хватать. И уже есть дефицит, если верить Пригожину. Так вот, не поставлять снаряды, не поставлять там людей в виде солдат, шить форму, ну, еще так более-менее можно. Сколько я понимаю, там это происходит. А вот ничего такого материального не поставлять. Пока, я думаю, что этой цели Запад добился. Что никаких особых поставок не будет, еще осталось в головах китайского руководства довести до конца тот поворот, чтобы они убедились, что воюют на самом деле с Россией не Соединенные Штаты, а Украина.
Еще один важный игрок – Турция. Я вот сегодня пробежалась по заголовкам российских газет. Интересно было, что они пишут о последних событиях, и наткнулась на заголовок «Неблагодарный Эрдоган – самый странный друг Путина». Это я так понимаю по поводу того, что Эрдоган поговорил с генсеком НАТО на следующий день после мятежа Пригожина. Где вообще он сейчас во всей этой системе координат?
Эрдоган, в принципе, недалеко от Китая ушел. Единственное, что он в силу территориальной близости так или иначе в всей этой истории задействован, хотя бы по зерновому коридору, который Турции, конечно, предельно выгоден, и, в общем, который, на самом деле, является ее лоббистом больше даже, чем Украина. Раз и два – это обход санкций, конечно, потому что, как известно, Турция используется наряду с бывшими братскими союзными республиками для обхода санкций в пользу России. Процесс этот идет и будет идти, я думаю, что, может быть, в сокращенном несколько виде, но идти он будет. Но в любом случае Эрдоган, выигравший выборы, конечно, чувствует себя на фоне разного рода мятежей в России, чувствует себя уверенно и спокойно. Ну, он-то знает, он эти мятежи уже проходил и достаточно успешно справился. Теперь он с любопытством смотрит на Путина, как у него это получится, причем тоже понимает, что этот мятеж не последний. Ну, как и в Турции, собственно, так было. У меня ощущение, что, конечно, как человек умный, хитрый, информированный, он, конечно, никаких там ставок на Россию делать не будет. Я и сомневаюсь даже и во встречах, даже театральных. Он, опять же, лучше всех наших китайских коллег понимает, что никакого мира прямо сегодня быть не может. Ему все уже популярно объяснили. У украинских дипломатов и спецслужб, насколько я понимаю, хорошие контакты с турецкими во всех отношениях. И не только поставках Байрактаров, но и вообще. В принципе, эти люди, они долго и плодотворно общаются друг с другом. И поэтому я бы так сказал, что он не будет демонстрировать симпатии к кому бы то ни было. Но вот эти связи с НАТО, которые уже были готовы, если не прерваться, то ослабеть, я думаю, что они опять будут крепиться и расширяться. И этот разговор, на всяком случае, действительно, после всей этой истории, это не случайный разговор. Мне кажется, это важный показатель того, что Турция опять посмотрит на Запад с идеей каким-то образом все-таки оставаться вот в сфере именно Североатлантического альянса, а не уходить на какие-то вольные хлеба.
Ну, подводя итог, август-сентябрь будут важным водоразделом, после которого будет многое понятно, правильно?
Ну да, я думаю, мы для себя, в общем, так и определили, что это именно не конец августа, а именно август-сентябрь, но пока еще будет погода способствовать, пока еще там все эти осенние дожди не пойдут. Да, к этому моменту будет более четкое понимание, где мы находимся, где находятся вооруженные силы Украины, где находится Украина в целом в мире. Это вот после отпусков во всем мире, весь мир идет в отпуск в августе, и вот они вернутся из отпусков, значит, в Штатах действительно уже стартует по-настоящему избирательная кампания, и с этого момента вот эти все передвижения украинских бригад будут уже рассматриваться уже под лупой, и чтобы там разгадать какие-то вот будущие успехи или неудачи. Поэтому мне кажется, что это действительно сентябрь. Хотя я вам скажу, конечно, что все, о чем мы сейчас говорим, мы в прошлом году планировали совсем другое, и мало кто ожидал, что эта война зайдет в зиму и ее перейдет. Общая точка зрения была, что до зимы уж как-нибудь что-нибудь да закончится. Как выяснилось, нет. Поэтому я бы сказал, что август-сентябрь – это оптимистический сценарий. А сценарий, который может стать реальным, это продолжение вот этих всех боевых действий с переходом через еще одну зиму уже в 2024 год.
Александр, спасибо большое за разговор. Я напомню, что мы говорили с Александром Мартыненко, главой агентства «Интерфакс Украина». Это подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи в понедельник.